რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Судьба эсперанто и его автора. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Мастер и Маргарита к 50-летию первой публикации. Парамонов. История чтения. Орхидеи в Бронксе и в поэзии. Музыка весны. Картинки с выставки. Этим апрелем мы отмечаем столетие со дня кончины великого мечтателя-утописта Людвига Замингофа. О книге, посвященной его биографии и его изобретению, языку эсперанто, рассказывает ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
После великого потопа Господь заключил завет с теми, кто спасся. Он никогда больше не даст хлябям небесным разверзнуться и затопить сынов человеческих. Но вскоре люди снова стали раздражать Господа. На этот раз они, обуянные гордыней, начали строить в Месопотамии, в городе Вавилон, башню, достающую до небес, то есть до обиталища Бога. В главе 11 книги «Бытия» сказано, что Всевышний заметил башню.
«И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого, и рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город».
Эстер Шор, автор книги «Мост из слов», «Эсперанто и мечта об универсальном языке», расценивает это наказание как кару за второй грех сынов человеческих.
«После Вавилонской башни наказанием стало взаимонепонимание. И оно глубже, чем просто незнание языка. Мы не в состоянии понять других людей, встать на точку зрения наших соседей, и так нам легче обирать их и убивать».
Новые попытки строить Вавилонскую башню, то есть создавать общий язык, предпринимались людьми испокон веков. И в своей книге профессор Шор приводит самые значительные и самые любопытные из этих попыток. Начать с римлян.
«Римская империя и римская католическая церковь сделали необходимостью для подданных всех национальностей принять второй общий язык – латынь. В 17 веке политик и философ Фрэнсис Бэкон предложил перевести письменные языки со слов на знаки, наподобие китайских иероглифов. Его современник Джон Уилкинс, епископ и ученый, тоже предлагал универсальный язык с алфавитом в 2000 букв. Великий немецкий математик и философ Лейбниц предлагал строить общий язык на системе рисунков типа египетских иероглифов.
18 и 19 века отмечены подъемом национализма, включая лингвистический. Веймарский философ Гердер одним из первых писал о том, что язык несет в себе духовную сущность народа. Прусский философ и дипломат фон Гумбольдт считал, что язык, этот посредник между индивидуальным разумом и окружающим миром, и создает, по сути, человеческую индивидуальность. Однако именно в конце XIX века, в пору расцвета культурного национализма, восстала из пепла идея общего языка. На этот раз он назывался эсперанто. Его создателем был врач-офтальмолог Людвиг Замингоф, еврей из Белостока, тогда входившего в Российскую империю. В письме к другу Замингоф объяснял свое страстное желание создать общий язык именно своим еврейством.
«С детства я хотел посвятить себя воплощению мечты об объединении человечества. Население Белостока состоит из 4 наций – русских, поляков, немцев и евреев. Каждый народ говорит на своем языке и питает враждебные чувства к иноязычным. Меня растили идеалистом и учили, что все люди – братья, а между тем на каждой улице своего города я чувствовал, что людей вообще не бывает, есть только русские, немцы, поляки, евреи».
При этом русские, немцы и поляки все не любили евреев. В 1881 году прошла волна погромов. Реакцией были сионизм и начало исхода евреев в Палестину. Замингоф тоже стал сионистом и посвятил 2 года модернизации языка идиш. Но сионизм разочаровал его. Это был такой же национализм, как и все другие. Интернационалист Замингоф даже отверг идею избранного народа. Он почитал учение раввина Гилеля, жившего в 1 веке до новой эры и принимавшего лишь 3 постулата Ветхого Завета. Что Бог существует и правит миром, что Он живет внутри нас, как наша совесть, и что совесть велит нам поступать с людьми так, как мы хотим, чтобы они поступали с нами. Остальное, писал Замингоф, лишь комментарии смертных. И далее.
Мы, евреи, не должны быть абсорбированы христианским миром. Мы должны сами его абсорбировать. Наша миссия – распространять идею монотеизма и принципы справедливости и братства людей. Тогда все станут евреями.
Замингофу было 19 лет, когда он в 1878 году создал основы эсперанто. Любопытно, что название новому языку дал не он. Просто под первой работой на эту тему он подписался на новом языке «Докторо эсперанто». «Доктор Надежда». И название само собой утвердилось. Новый язык был задуман простым, с малым числом составляющих его элементов. Следовательно, он был бедным и, конечно, искусственным. Поначалу им заинтересовались немногие, даже среди друзей Замингофа. Были и издевательства. Кто-то называл Замингофа доктором Франкенштейном, потому что его детище было слатано из кусков, как создание печально знаменитого доктора. А лондонский сноб Алден, корреспондент «Таймс», так описал новый язык. Что-то вроде итальянского, испорченного компанией славянских языков. Но, очевидно, было в аспиранте что-то романтическое, отзвук надежды его создателя. Я помню, и мы недолго увлекались им в юности, и даже мой будущий муж свое признание в любви написал мне на аспиранте «Ту аморе». Рецензент книги «Мост из слов» Джоан Акачелло пишет в «Нью-Йоркере».
«Выйдите на YouTube, и вы услышите многих людей, которые бегло говорят на эсперанто, потому что учили его с детства. Его звучание смутно напоминает языки Восточной Европы. Не очень музыкально, но в общем окей».
Благодаря энергии и энтузиазму Замингофа и его почти детской, но благородной идее объединения народов, эсперанто постепенно завоевывал себе место под солнцем. Первые издания учебника Замингофа вышли в Варшаве и в России. Через 2 года он был издан на немецком, иврите и идиш, потом на шведском, латышском, датском и всех остальных европейских языках. Ко времени первого конгресса по эсперанто в 1905 году эсперантисты были уже в Аргентине, Алжире, Австралии и во французском Индокитае. На конгрессе даже обсуждалась идея сделать эсперанто официальным языком Лиги наций. Однако антисемитизм сильно мешал делу. Конгресс 1905 года проходил во Франции, не остывший от дела Дрейфуса, еще разделенный на защитников и ненавистников, и его, и евреев вообще. Поэтому устроители конгресса приложили огромные усилия, чтобы прессе и публике не стало известно, что создатель эсперанто – еврей. Но главным разочарованием для Замингофа были несогласия внутри сообщества эсперантистов. Конгресс, который был многолюдным и имел шумный успех, отверг именно то, ради чего Замингоф затевал создание эсперанто.
Организационный комитет Конгресса выпустил декларацию, в которой подчеркивалось, что целью сообщества эсперантистов является популяризация в мире нейтрального общедоступного языка. «Любые другие идеалы и надежды, связанные с этим языком, говорилось в декларации, являются исключительно личными домыслами отдельных эсперантистов».
Сам Замингоф остался верен своей идее эсперанто до самой смерти. Он умер ровно 100 лет назад, в 1917 году, не дожив, к несчастью, до 60 лет, но, к счастью, не дожив до фашизма. В 1940 году нацисты расстреляли его сына, а обе дочери погибли в Треблинке. Печальной была и судьба эсперанто. В Советской России, в нацистской Германии и в Японии на эсперантистов были гонения. Америка совсем его не приняла. Шор пишет, многие американцы говорили, у нас и так мультиэтнос, так что спасибо не надо. Но самое печальное, что вокруг эсперанто возникли чудовищные свары. Читаем у рецензента Джоана Качелло.
Джордж Оруэлл, которого судьба свела с ведущими эсперантистами в доме его тети, писал: «Для пущей грязи в своих феодальных распрях создатели интернациональных языков Ида, Арула, Полиэспа доходили даже до побоев. В отличие от идеалиста Замингофа, среди них было много мелких тщеславных демагогов, дравшихся насмерть за контроль над маленькими маргинальными движениями».
И все-таки эсперанто не сдается. Сейчас только онлайн уроки по эсперанто предлагаются людям, говорящим на 30 языках. Так что все еще не исключено, что когда-нибудь изобретение идеалиста из Белостока заменит английский язык в роли лингва франка.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir dans la tour de guet.
В новом романе Сорокина «Монорага», который мы недавно обсуждали с Парамоновым, речь идет о том, что в недалеком будущем повара-уголовники будут готовить изысканную еду, сжигая первые издания знаменитых книг. В одном из эпизодов описывается мастер Маргарита. Цитирую Сорокина. «Перед столом жаровня, рядом с ней металлический кейс почтальонов. Официанты почуют всех шампанским, двое из них в моем распоряжении. Переоблачившись, открываю кейс, достаю первое русскоязычное издание романа, 1969 год, посев в Франкфурт-на-Майне, кладу на серебряное блюдо, обношу клиентов». Меня это место удивило явной ошибкой. Впервые булгаковский шедевр появился в двух номерах журнала «Москва», а именно в 12-м номере за 1966 год и в первом за 1967. Таким образом, в этом году мы отмечаем 50-летие поистине народного романа, разошедшегося на поговорки «Как горе от ума» и «Москва петушки». У микрофона ведущий авторской рубрики «История чтения» Борис Михайлович Парамонов.
Как же, очень хорошо помнится это событие, отнюдь не литературное только, и не только, так сказать, общекультурное, а, пожалуй, что историческое. Появилась не только ранее неизвестная замечательная книга, но открылся некий пласт русской жизни, русской истории, некая альтернативная Россия появилась, какое-то чудесное воскрешение, я бы сказал, онтологического пласта русской жизни, в которой были такие люди, как Михаил Булгаков. Какой-то свет в окошке. Само окошко появилось и приоткрылось в эту прежнюю русскую жизнь, к прежним русским людям, таким, как Булгаков, повторяю. Это было не только литературное впечатление.
Все-таки, Борис Михайлович, такой книгой, жизнь, раскрывающей прежнюю русскую жизнь, была скорее у Булгакова «Белая гвардия» и культовый спектакль «МХАТа» «Дни Турбиных» по этой книге. Вот куда действительно ходили смотреть на прежнюю жизнь. И в этом смысле переименование книги было всячески уместным. Ведь никакой, так сказать, белогвардейщины в спектакле не было. Просто прежние люди и прежний быт с его знаменитым абажуром. Характерно, что там ни одного комиссара в роли положительного героя не было.
В этом смысле, конечно, да. «Мастер и Маргарита» – прежде всего книга, действие которой происходит в советской Москве.
И в древнем Иерусалиме.
Но эта Москва не менее фантастична, чем булгаковский Иерусалим, потому что сюжет в этой самой советской Москве разворачивается самый что ни на есть метафизический, отнюдь не социалистическое строительство или борьба с накипью НЭПа, как это тогда называлось. Фон советский, конечно, ощущается, советские реалии наличествуют, управдом взяточник, например, а следовательно и пресловутый квартирный вопрос, вполне советские учреждения, да и какие-то энергичные люди, о которых говорится в безличных предложениях. На квартиру, конечно, съездили» и подобные неопределенные личные фразы.
Чекисты, то есть? Или вот такая деталь, характерная именно для начала 30-х годов? Магазины Тарксина, торгующие с иностранцами за валюту.
Более того, замечательная глава «Сон Никодима Ивановича», в которой описана очень характерная сцена из неповской жизни, изъятие валюты или золота у потенциальных владельцев. Конечно, в соответствии с основным замыслом, Булгаков в приземленный, так сказать, реализм не впадал, не писал, что главным методом этих допросов и следствий была так называемая «парилка». Людей помещали в невыносимо натопленные помещения и держали до тех пор, постоянно подтапливая, пока они не выдерживали и не признавались. Эта сцена, как вы, Александр Александрович, конечно, помните, происходит у Булгакова как бы в оперном зале, где различные арии исполняются, типа «Люди гибнут за металл».
Кстати, из любимой оперы Булгакова «Фауст Гуно».
Ну да, и вот, значит, этих буржуинов уговаривают, что за металл гибнуть не стоит, лучше от него отказаться и идти домой.
Именно эта глава в журнальной публикации романа была подвергнута радикальному сокращению. Всей этой оперы в ней не было.
И рассказывали, что тогдашний редактор Москвы, Поповкин вроде бы его фамилия, такое сокращение сделал. И не цензуры убоявшись, цензура никаких сокращений не требовала. Роман был разрешен принципиально. А потому что ему, этому Поповкину, места в номере журнала не хватало для помещения какого-то собственного сочинения.
Я по ходу нашего разговора погуглил этого Поповкина, да именно так его звали, и обнаружилось, что он умер в феврале 1968 года, как раз на следующий год после публикации «Мастера и Маргариты».
Отомстил ему Булгаков. Очередная глава в булгаковской посмертной мифологии. Много таких историй тогда рассказывали, а сейчас многое и напечатано из этого мифического фольклора. Например, рассказ кинорежиссера Наумова, собиравшегося вместе со своим соавтором Аловым ставить фильм по «Мастеру и Маргарите». Лег он спать, ночь уже, и вдруг звонок в дверь. Он побежал открывать, в темноте споткнулся, ударился обо что-то ногой, открывая дверь, а там вдова Булгакова. И говорит она ему: «Знаете, не стоит делать такой фильм, Михаил Афанасьевич против». На утро просыпается Наумов, это был сон, конечно, но смотрит на ногу, а там здоровенный синяк. И много подобных историй рассказывали, как сорвалась та или иная попытка экранизировать роман.
Но все-таки Бортко фильм снял, и не фильм, а целый сериал, 5 серий, с хорошими актерами и очень хорошим текстом. Его знает наизусть вся страна, которая повторяла за героями булгаковские слова.
Но я-то думаю, что от этой его работы никому ни жарко, ни холодно. Неинтересная он фигура для мистических сюжетов. Но я хочу вернуться на минуту к Поповкину, к этому сокращению, по существу изъятию главы из журнальной публикации. Когда вышло книжное издание «Мастера и Маргариты» в одном томе с «Белой гвардией» и театральным романом, то тираж этого завлекательного издания был исчезающе мал, чтобы поменьше людям досталось. Распределяли, наверное, по спискам в солидных организациях среди солидных людей. И вот что тогда сделали за границей, в каком-то вражеском центре. Скопировали это издание, полностью тождественным сделали. Материал и оформление обложки, такая же бумага, те же выходные данные поставили. И щедро раздавали всем счастливчикам советским, которым случалось оказаться за границей. У меня у самого такое издание, уже эмигрантом здесь забыл. Причем раздавали бесплатно, в этом была идея.
Ну что же, это мистика вокруг романа, какова она в самом романе?
Ну, понятное дело, роман, в котором действует, скорее, претерпевает Христос в Иерусалиме и Сатана в Москве, не может не быть мистическим. Кстати, сам Булгаков в известном письме Сталину так и сказал: «Я писатель мистический». Так или иначе, мастера он в конце концов спасает и отправляет его вместе с подругой в некий модифицированный рай слушать Шуберта.
Мне кажется, что этот рай можно трактовать иначе. Булгаков заканчивает свою любимую книгу тем, что возвращает героев туда, откуда взял. Вместо жизни, что той, что этой, в литературу. Вот этот замечательный финальный абзац. «Впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно, и вьющийся виноград, он подымается к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом. Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе. Ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи». Этот дом том на книжной полке. А тем, кто остался по другую сторону переплета, автор представляет альтернативный, ироничный конец. Эпилог, из которого следует, что явление Воланда в Москву прошло для нее бесследно и ровным счетом ничего не изменило. С книгами это бывает. С людьми и даже с дьяволом тоже.
Но можно в связи с финалом книги вспомнить и всем известную историю о телефонном звонке Булгакову Сталина, когда тот разрешил возобновить постановку «Дней Турбиных», да и Булгакова пристроил в штат художественного театра, обеспечил его зарплатой. К тому же Воланд и его адские силы расправляются с многочисленными врагами мастера. Каждому воздают по заслугам. У Берлиоза вообще башку оттяпали.
Существует мнение, что этот сюжет в романе «Расправа с врагами мастера» — отражение событий большого террора, когда на эшафот пошли сами приспешники Сталина.
Да, есть такое мнение, но засвидетельствовать можно только некоторые записи в дневнике жены Булгакова. Это в них встречается такой мотив. Мне же кажется, что дело куда серьезнее. Мотив сатаны и мастера куда глубже. Это тема о демонизме самого художественного творчества, о сатанинских глубинах искусства, художественного сознания, о несовпадении, различии художества и морали, этического и эстетического. Еще Светлый Пушкин говорил: «Поэзия противоположна нравственности, или, по крайней мере, совсем другое».
Но он же говорил и о несовместности гения и злодейства.
В вопросительной форме, но гений и злодейство есть вещи несовместные, не так ли? Вопрос остается без ответа, повисает в воздухе. И Пушкин же пишет «Пир во время чумы». Вот адекватная у него картина искусства среди мира зла и бедствий. Оно, искусство, вдохновляется этими бедствиями, этим злом. Художественная деятельность – нечто в высшей степени проблематичное в смысле морали. Об этом много и с полным пониманием дела писал наш с вами Сан Саныч любимый писатель Томас Манн.
Роман его «Доктор Фаустус» полностью подчинен этой теме.
Не только. Есть у него еще одно в высшей степени провокативное эссе «Братец Гитлер». Он говорит там о некоем темном родстве художественного гения и тоталитарного диктатора, носителя зла. Там он, в частности, пишет о Гитлере. Я цитирую. «Гений означает качество, а не ранг, не степень достоинства. Я оставляю открытым вопрос, видела ли история человечества подобный случай гения, в кавычках, на столь низкой моральной и духовной ступени, и наделенного такой притягательной силой, как тот, ошеломленными свидетелями которого мы являемся». И он продолжает, Томас Манн, «Всеобщий упадок нынешней Европы наше время обезобразило столь многое – национальную идею, миф о социализме, философию жизни, власть иррационального, веру, юность, революцию. И вот теперь она подарила нам карикатуру на великого человека. Нам ничего не остается, как примириться с исторической судьбой, быть современниками гения на таком уровне, с такими возможностями самооткровения».
Все-таки карикатура, а не тождество.
Еще бы, только бы этого не хватало, так что на этом и сойдемся. Какие там глубины сатанинские не открывались в душе и работе художника, но Сталин не Булгаков, а Булгаков не Сталин. И вообще Гитлер и Сталин и приходят, и уходят, а Булгаков остается с нами.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Орхидеи в Бронксе и в поэзии. Музыка весны.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки «Орхидеи в Бронксе и в поэзии. Музыка весны». Когда политические скандалы, как это случилось сейчас, занимают первые страницы всех газет, и мы с испугом открываем их каждое утро, нам особенно нужна вечная отдушина. И она в погоде. Смена сезонов и смущенную душу наделяют гармонией. Все тут происходит само собой, а нам остается только наслаждаться нарядной метаморфозой природы, безразличной и прекрасной. Она живет отдельно от нас, позволяя собой любоваться и ничего от нас не требуя. Как говорят китайцы, не надо помогать весне. Тем более в Нью-Йорке, где она часто бывает сумасшедшей. В этом году февральскую жару сменил лютый март. Весь месяц валил снег, но и он не смог отменить главный нью-йоркский весенний праздник – цветочное шоу в ботаническом саду Бронкса. По давней традиции в Нью-Йорке весна начинается с орхидей. Поэтому сегодня наша рубрика «Картинки с выставки» отправится в самую большую оранжерею мира, чтобы полюбоваться этими прекрасными и роковыми цветами. Я никогда не пропускаю случая полюбоваться ежегодной выставкой орхидей, которая принадлежит к одному из самых, прямо скажем, снобистских мероприятий в светском календаре Нью-Йорка. Каждый год экспозицию составляют цветы своего региона. Лучше на моей памяти была выставка кубинских орхидей, которую сопровождал ненавязчивый политический контекст. Другая запомнившаяся выставка, мексиканская, которая воспроизводила сад художников Диего Ривера и его жены Фриды Кале. Ну и, конечно, прекрасно получилась у куратора экспозиция флоридских орхидей. На этот раз ботанический сад перенес нас в Таиланд, о чем напоминали архитектурные композиции и даже маленькие храмы, где посетители оставляли доллары, фрукты и соду в красных банках, которые почему-то особенно любят тайские духи. В круг любителей орхидей входят богатые и знаменитые. Хобби это дорогое и породистое, как лошадиные скачки. Поэтому на выставке можно встретить дам в изобретательных шляпах, джентльменов в бабочках, старушек в шалях и вуалях. И другую публику из хорошего общества и прежнего времени. Общую атмосферу Belle Époque усугубляет место действия. Самая большая, как я уже сказал, оранжерея в мире, которую возвели больше 100 лет назад по всем правилам викторианской инженерной науки. Ажурная, как Эйфелева башня, оранжерея свой мир под крышей, который гораздо лучше и уж точно красивее нашего в обычное время. Но во время выставки орхидей она превращается в роскошный дворец экзотических соблазнов. Орхидея – цветок изломанный, капризный, даже декадентский. К природе это шоу имеет примерно то же отношение, что выставка комнатных собак. Исходное сырье ничем не напоминает готовый продукт. Даже если все эти красавицы и растут где-то в диком виде, здесь они живут как в роскошном гареме. Каждому цветку проведена персональная поилка. В ответ на заботу орхидеи делятся своей очень своеобразной красотой. Как стихи Бодлера или Северянина, они требуют от нас особого настроения. Бал при свечах, экзотика маскарада, почти пошлая в своей чрезмерности красивость. А тут еще запах, который не всегда бывает ароматом. Одни орхидеи благоухают шоколадом, а других несет сырым мясом. Зато уж цветом орхидеи Бог не обидел. Самые резкие сочетания, которые не пойдут никакой манекенщице, эти цветы смело носят на людях, и, что важнее, они всем нравятся. Прежде всего, насекомым. Наиболее странный из экспонатов – звездная орхидея. Она хранит нектар на такой глубине, что добраться до него может только обладатель непомерного хоботка. Именно такое насекомое предсказал Дарвин, увидав звездную орхидею, и оказался прав, когда насекомое сумели лишь недавно снять за охотой. Среди посетителей выставки было множество экспертов, которые обращаются к орхидеям на «вы» и по латыни. Но было немало и тех, кто, как мы с женой, болтались с камерой по галереям без всякого порядка, наслаждаясь яркими, как у Матисса, пятнами цвета. Апофеоз выставки — начальная экспозиция. В центральном бассейне отражались сотни разных цветов, собравшихся вокруг геральдического зверя Таиланда — белого слона. Искусно сплетенный из кустов и прутьев, он переносил нас в таинственную страну, где орхидеи чувствуют себя дома. Поскольку мы весь апрель отмечаем вместе с остальной Америкой месяц поэзии, я счел уместным добавить в этот выпуск картинок с выставки маленькую антологию стихов об орхидеях. Вот Константин Бальмонт. «От снежных гор с высокого хребта гигантская восходит орхидея. Над ней отравой дышит пустота, и гаснут звезды в сумраке редея». А вот Михаил Зинкевич. «В чем смысл лобзать сухие ногти распятых ног в листве олив, со смехом звездные каменья в вине шипучем растворять, или орхидеи растения тления веселой кровью напоить?» Или Оренбург. «Я понял, отчего вы смотрите нежнее, когда уходит ночь в далеких кружевах, и отчего у вас змеятся орхидеи и медленно ползут на тонких стебельках». А вот Марина Цветаева. «Какой-то добрый чародей его извод направил сонных в страну гигантских орхидей, печальных глаз и рощ лимонных». И закончит эту краткую антологию проза строчкой записных книжек Венедикта Ерофеева. Там есть орхидея, прекрасная, как семь смертных грехов. Сегодняшний выпуск «Картинок с выставки» продолжит Соломон Волков, с которым мы отметим приход весны и ее музыкой.
Ну, конечно, разговор о весне в музыке невозможно начать ни с какого другого произведения, как с весны Вивальди из его времен года. Я думаю, что это самое популярное музыкальное классическое произведение всех времен и народов.
Я не стану с вами спорить, потому что в какой бы город я ни приехал, там всегда играют времена года Вивальди. И я слушал их и в Венеции, и в Риме, и в Париже, и в Нью-Йорке, разумеется. И я думаю, что оно так хорошо, потому что оно нравится всем. Есть такие универсальные вещи, как Шопен или мороженое. Мне кажется, что Вивальди еще и живописец природы. Ведь его «Времена года» — довольно документальное произведение. Особенно «Зима», где музыка показывает, как люди подскальзываются на льду. Говорят, что в тот год в Венеции замерзла лагуна, и он видел, как люди действительно идут по льду и падают, потому что так скользко. «Весна» тоже относится к, я бы сказал, натуралистической музыке, потому что мы слышим, как поют птицы там, не правда ли?
Ну нет, Вивальди вообще мастер того, что мы можем назвать дескриптивной музыкой, музыкой описательной. В Советском Союзе называли программная музыка. И у него это получалось ненавязчиво, но очень убедительно. Как-то он умел вот эту дескриптивность, эту программность растворять в музыкальном пространстве, которое одновременно является самодостаточным. То есть это ее можно слушать и как чистую музыку, абсолютно не имея представления о том, описывает ли данный пассаж весну, осень, лето, зиму. А, конечно же, когда ты знаешь, какому времени года посвящен данный концерт, то ты это воспринимаешь с гораздо большим удовольствием. Да вдобавок еще Вивальди, как известно, предпослал в первом издании этих своих произведений. Это, кстати, опус 8. В списке сочинений Вивальди, а всего он написал, как мы помним, более 500 концертов.
Злые языки говорили, что он написал 500 раз один и тот же концерт, но это неправда.
Да, вот я хотел это сказать, это совершенно неправда, но, как я уже сказал, он дал по стихотворению описательному, каждое время года предваряет стихотворение, которое и рассказывает о чем это. Я хочу привести свою интерпретацию этого текста Вивальди. У меня в Фейсбуке есть такой альтер-эго, кот Базилио, которому я передоверяю, когда мне хочется какие-то верши представить, ставить на суд почтеннейшей публики, то, значит, я это делаю от имени кота Базилия. Так вот, в данном случае...
Это такой ваш Козьма Прутков, да?
Да, именно так. Вот сначала у меня начиналось это как новый Козьма Прутков, и постепенно я пришел к коту Базилию. Так вот, кот Базилия перефразировал текст вступления поэтического Вивальди следующим образом. Напоминает одновременно японское хокку. «Весна пришла, счастливо птички поют, ручьи ветерку отвечают нежным журчанием». Thank you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующее сочинение, которое мы покажем в связи с весной, опять-таки, это совершенно натурально и неизбежно, будет принадлежать перу композитора. Тут любопытная есть такая хронологическая такая перекличка. Такие вещи очень любит Андрей Битов. Сопоставление такого рода. Так вот, Вивальди, он родился в 1678 году, а умер в 1741. А композитор наш Петр Ильич Чайковский, он родился почти точно через 100 лет, то есть в 1840 году. И ему, конечно, принадлежит не такой популярный всемирно, как цикл Вивальди, но очень популярный, по-моему, и по сию пору в России, фортепиано цикл «Времена года». Об истории этого произведения существует легенда, которую впервые высказал один влиятельный музыкальный русский критик, и она стала довольно популярной. Дело в том, что весь этот цикл «Времена года» был заказан Чайковскому издателем довольно распространенного в свое время журнала «Нувеллист». Журнал выходил каждый месяц строго по графику, и издатель, желая сделать свой очень действительно популярное издание еще более таким широко распространенным, заказал уже модному в то время Чайковскому по пьесе на каждый месяц. И вот эта легенда гласит, что Чайковский был такой рассеянный, забывал о том, что нужно такое написать. А ему слуга напоминал каждый месяц. Тогда он кидался к фортепиано и сочинял очередную пьесу.
Это, конечно, мило, но на самом деле он сочинил сразу все или действительно писал раз в месяц?
Нет, он писал действительно по пьесе в месяц, к сроку. Вообще, это очень любопытный показатель того, как работал Чайковский. Во-первых, у него была достаточно активная на этот счет деловая переписка с издателем. Он из него выцарапывал деньги просто-напросто за эти пьесы. Говорил, вот мне нужно столько-то там рублей серебром, сделайте, пожалуйста, милость, заплатите вовремя или даже в авансом дайте мне денежку. А во-вторых, он старался написать вовремя не от того, что ему слуга напоминала, потому что у него было такое высокое профессиональное чувство, ответственность.
Я всегда считал,
он никогда не опаздывал,
между прочим. Я всегда считал, что заказ очень полезен
художнику. Очень-очень. Вот на этот счет у меня большие всегда разногласия с моим нью-йоркским другом Гришей Брусским. Он считает, что нужно работать без заказа, и даже это лучше. А я, вслед за Чайковским и за Стравинским, утверждаю, что заказ очень-очень стимулирует творческую работу. А покажем мы, естественно, пьесу, которая описывается за месяц апреля, называется она «Подснежник». Чайковский, как Вивальди, но у него, и вот я сейчас впервые подумал, а не сделал ли это он даже в подражании Вивальди? А очень может быть, потому что он каждой пьесе предпослал стихотворное вступление из какого-то знаменитого русского поэта. Так вот, к апрелю названа эта пьеса «Подснежником», потому что эпиграфом взято стихотворение Аполлона Майкова под названием «Подснежник». Я сначала прочту это стихотворение, а потом немножко расскажу о Майкове, потому что это очень любопытная фигура. Стихотворение звучит так. «Голубенький чистый подснежник, цветок, а подле сквозистый последний снежок, последние слезы о горе былом и первые грезы о счастье ином». Очень незамысловатое, да, кажется, стихотворение. Но на самом деле, если ты начинаешь его анализировать и как бы его так перечитывать и вдумываться, оно очень здорово сделано и обнаруживает большое профессиональное мастерство.
Майков таким и был. Он ведь был знаменитым эллинистом. У него очень много интересных переводов эллинистической поэзии, и ему нравилась особенно как раз вот александрийская поэзия, поэзия идиллии.
А Майкова сейчас ведь почти забыли. Его очень редко вспоминают. А он, конечно, был фигурой незаурядной. Ну, начнем с имени. Он был Аполлон Николаевич. Но при этом его отец был Николай Аполлонович. Представляете, вот это чередование Аполлонов.
Маркировка.
Да, чередование Аполлонов в истории семьи. При этом отец его был академиком живописи. А образование Майков молодой получил великолепное. Одним из его учителей был никто иной, как Гончаров. Можете себе вообразить, да? Домашних учителей. А стихи он начал писать с 15 лет. Но при этом настоящей его мечтой было вовсе не стихотворчество. Он хотел, как отец, стать живописцем, но не смог им стать, потому что у него было слабое зрение. И тогда, поскольку все очень одобряли кругом его юношеские стихи, он пошел в литераторы. Прославился он своими антологическими стихами в первую очередь. У него есть монументальное произведение, посвященное Древнему Риму. Он был действительно огромный специалист и в древнегреческой, и в римской литературе. Но при этом он пошел очень успешно по служебной бюрократической линии, дослужился до поста не больше, не меньше, как председателя комитета иностранной цензуры. При этом он как бы становился все более консервативным и даже очень-очень как-то так восхвалял Ивана Грозного, говоря, что день его еще придет. Оказался, между прочим, в этом смысле пророком.
Надо это Сорокину рассказать.
А ему же принадлежит также одно из лучших по сей упору переложений слова о полку Игореве. Но стихотворением, которое вызвало наибольший скандал при жизни еще Майкова, было стихотворение «Коляска», которое восхваляло Николая I. Вот тут вот уже все, он превратился буквально в нерукопожатную, только как сейчас говорят, фигуру, и количество злых эпиграмм в адрес Майкова зашкалило. Но сегодня, я считаю, перечитывать и онтологические, и лирические стихи Майкова – это большое удовольствие. И, конечно же, пьеса Чайковского тоже прекрасна, прекрасна, как и вдохновившие эту пьесу стихи Майкова. Их исполняет замечательный пианист Константин Игумнов, который родился в 1873 году. Если мы вспомним, что Чайковский умер в 1893, то Игумнов при жизни Чайковского уже был 20-летним человеком. То есть вот игумновское исполнение – это как бы запись, добавлю я, сделана в 1936 году, а Игумнов умер в 1948. Эта запись нам передает дух и аромат того, как эта музыка воспринималась еще при жизни Чайковского. Понимаете, вот в чем прелесть этой записи. Послушаем пьесу «Апрель. Подснежник» в исполнении Константина Игумнова. Теперь, конечно же, «Снегурочка». Но тут у меня для слушателей, и, надеюсь, для вас, Саша, тоже, будет сюрприз. Потому что при слове «Снегурочка» мы все вспоминаем оперу Римского-Корсакова, основанную, как, опять-таки, мы все знаем, на пьесе Островского. Но это будет музыка не Римского-Корсакова, а Чайковского. Причем ее возникновение очень любопытно. Я ведь последние несколько лет занимался историей Большого театра. И это эпизод тоже из истории Большого театра, потому что в 1873 году в Москве Малый театр, который принадлежал к системе императорских театров, здание его было закрыто на ремонт. Труппе нужно было где-то выступать, и она выступала на сцене Большого театра. И таким образом там впервые объединились вот три как бы казенных, в хорошем смысле этого слова, искусство, то есть драматическое, оперное и балетное. И дирекция Большого театра пришла в голову идея, что нужно поставить какую-то такую феерию на сцене Большого театра. И специально была заказана пьеса Островскому, в то время уже очень известному, популярному драматургу, и этой пьесой была «Снегурочка». Островский же настоял на том, чтобы автором музыки сделали Чайковского, чтобы пригласили Чайковского написать музыку, то есть он был его поклонником. И существует очень любопытная переписка Чайковского с Островским по этому поводу. Чайковский пришел в восторг от пьесы Островского. Она писалась параллельно. То есть буквально Островский писал акт, присылал Чайковскому, и тот писал музыку. Это было сотрудничество.
Как кино, да?
Абсолютно, абсолютно. Очень интересно. И Чайковский очень высоко ставил эту свою музыку. К «Снегурочке» он писал фон Нек, своей покровительнице, что это одна из моих самых любимых работ, одно из моих любимых детищ, потому что весна тогда стояла чудная, и у меня было очень-очень хорошо на душе. И вот состоялась премьера, когда то музыка Чайковского в этой песне дирижировала, опять-таки, вообще, это созвездие Неев. Премьера, вот перед вами премьера, и там так, автор пьесы Островский, автор музыки Чайковского, а дирижирует Николай Рубинштейн. Ну, что может быть вообще лучше в этом сюжете? Хотел бы я присутствовать на этом спектакле. И парадокс заключается в том, что пьесу-то Островскую приняли весьма прохладно, а музыку Чайковского приняли на ура. Но дальнейшая судьба историческая сложилась как раз наоборот. То есть про музыку Чайковского после появления оперы Римского-Корсакова все забыли, и она очень редко звучит в живом исполнении, а пьеса Островского вошла в историю русского драматического театра как одно из очень существенных ее явлений. Вот, и сейчас мы покажем финальный номер из этой музыки Чайковского. «Снегурочка» не Римского-Корсакова, а Чайковского. Последнее музыкальное произведение, связанное с весной, и тоже это очень естественно, потому что когда говоришь весна и музыка, то первое, что должно прийти
весна
на ум...
Весна священная.
Конечно же.
Знаете, Соломон, я много читал про весну священную, и есть такое мнение о том, что это чисто русская весна. Это не просто весна, как у Вивальди, скажем, или даже как у Чайковского. Это русская весна, и потом она такая бешеная. Дело в том, что в России весна... особенно важное время года. Зима длинная, зима мучительная, снежная. И людям приходится очень трудно зимой. И весну, с одной стороны, ждут, с другой стороны, боятся, потому что вскрываются реки. А ведь Россия речная страна, страна больших рек. И ледоход – это всегда долгожданное и опасное дело. Иногда ведь даже пушками стреляют по ледоходу, чтобы не было тороса, не нарпазали друг на друга. То есть весна... это не идиллическое, а нечто такое бурное, опасное, как у Стравинского и происходит в музыке.
Вы знаете, для меня эти «Весна священная» Стравинского – это в первую очередь, я бы сказал, я сейчас опять-таки выскажу это, может быть, не совсем привычными терминами, но для меня это в первую очередь идеологическое произведение «Весна священная». И музыка гениальна, и мы бы иначе о «Весне священной» не вспоминали, но за этим есть... идея очень сильная, и это идея возрождения вот такого языческого, дикого, скифского начала, которое стало очень модным к началу 20 века, в связи там и с раскопками, со всем этим знаменитым скифским золотом, всеми этими делами, и скифской идеологией, потому что начались поиски корней, как всегда в России это бывает, где же это они, настоящие корни России, корни русской нации, и вот эти корни искались в древней истории, и для Стравинского обращение к этой архаике, оно было важным именно в идейном смысле. Поэтому это сочинение и осталось для нас главным образом вот таким символом этого буйства, это 13-й год, буйство накануне Первой мировой войны. На самом деле-то мы сейчас воспринимаем «Весну священную» как сочинение символическое, предчувствовавшее вот все буйство и весь этот религиозный и псевдорелигиозный экстаз, который мы ассоциируем с Первой мировой войной.
А почему весна?
Весна, потому что действие происходит весной. И вот здесь как раз я и хочу внимание наших слушателей привлечь к тому, как начинается «Весна священная». Потому что когда мы говорим о «Весне священной», мы сразу вспоминаем какую-нибудь буйную пляску оттуда. Вот это.
Знаменитая Астината.
Да, когда приносят в жертву эту девицу. А начинается-то она очень идиллически, «Весна священная». Она начинается наигрышем фагота в сопровождении валторны, и изображает, на самом деле, это, в данном случае это опять это дескриптивная музыка, и она изображает свирельные пастушьи наигрыши и щебетание птиц. Вот если мы послушаем, то мы увидим и одно, и другое. Весна, птички щебечут, пастушок играет на свиреле. И вся оркестровая ткань, начало весны священной, именно дышит весной. Она буквально, ты чувствуешь, как, как ты вдыхаешь и выдыхаешь весенний воздух. Один из величайших писателей о музыке, Борис Асафьев, характеризовал весну священную как симфонию весеннего произрастания. Это точные абсолютно слова. И вот так вот начинается весна священная. Вот эти свирельные пастушьими наигрышами и этим щебетанием птиц.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Борис Парамонов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge. Кен усмент радио თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Gone. only frail. I still can't believe it. After all we've been through, every day I will play the blues. All about. It's a pain you can live with. It's a war that you can't live without. Came from Chicago. Read in the news. In the headline was your story. What you do? Heart can always mend. Time is the healer. Sadness will heal. But I've done so much crying. When will I laugh again? Till that day I will play the blues. Everybody knows what the blues is all about. It's a pain you can't live with. It's a woman you can't live without. When they told me the news on that day was a story of the blues.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.